Доброе утро всем слушателям Веда Радио. Я надеюсь, вы уже включили свои приемники и готовы воспринимать нас, и готовы слушать Слепцова Владимира, потому что именно он у нас сегодня наш лектор. Ну, а я буду, как обычно, поддакивать и, может быть, что-то переспрашивать. Вы также можете переспрашивать, если у вас возникнут какие-то вопросы по нашей сегодняшней очень интересной и важной теме «Искусство преодоления». А с Владимиром Слепцовым я связываюсь по скайпу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте всем слушателям. Добрый день, добрый вечер, доброй ночи.
Спасибо, что... Да-да. Спасибо. Спасибо вам, что сегодня тоже вышли на связь с нами и предоставили слушателям Веда Радио возможность пообщаться с вами. Но это будет через несколько минут. Пока послушаем вас и... У меня будет возможность с вами пообщаться на эту тему, которую я уже назвала «Искусство преодоления». Так для чего же нам вообще нужно что-то преодолевать? Вот интересный вопрос.
Сама эта идея что-то преодолевать, она заложена у нас внутри, по природе нашей. Мы склонны стремиться к чему-то. То есть у нас есть некая такая движущая сила, которая нам, скажем так, не даст скучать в этом мире. То есть мы всегда будем преодолевать какие-то препятствия. Хорошая будет цель у нас впереди или нехорошая, может быть, неважно. То есть у нас внутри есть энергия. Эта энергия, энергия желания, она заложена у нас изначально. То есть она всегда у нас была, мы как духовные существа обогащены этой энергией желания. И поэтому это движущая сила нашей жизни здесь, по крайней мере, если мы находимся в материальном мире, то наши цели же, конечно, будут сначала... Они будут маленькие, в детстве, например, у детей маленькие цели, но дети уже учатся с малых лет уже преодолевать какие-то трудности. Родители помогают, например, детям, да, вставай, они говорят, сынок, давай ползи, давай ручки потяни, мы тебя сейчас поднимем. То есть уже первые шаги преодоления в этом теле, в грубом, мы получаем в детстве. Потом эта наука преодоления, она передается нам родителями нашими, то есть родители нас учат ставить перед собой какие-то цели на уровне, на своем, на житейском. Все. И мы, смотря на них, получаем этот пример, этот опыт, как взрослые люди прилагают усилия, чтобы достичь ту или иную цель. И когда человек это делает, у него проявляется некий вкус к этому, какое-то стремление, и он знает, что если он достигнет какой-то цели, он получит плод. Да, именно плоды и тянут нас куда-то. И дети, наблюдая за взрослыми, перенимают это. Они перенимают это как некий такой импульс, важный для жизни, чтобы потом стремиться к чему-то, ставить такие же цели и пытаться их достигать. И по мере их роста, эта система ценностей в нас, которая закладывается родителями или там социальной системой, в которой мы находимся, она начинает формировать определенные ценности или определенные как бы... ресурсы, задачи какие-то, которые мы потом можем ставить перед собой и достигать их, при этом испытывать какое-то наслаждение. И пока мы не встретим определенные препятствия, такие сложные препятствия, и в этих ситуациях, когда мы будем преодолевать этот путь, встречая на своем пути эти препятствия, мы будем распознавать потом или как бы анализировать, нужна ли нам эта цель в жизни или не нужна? Может быть, она бесполезная, может быть, она временная какая-то, или она не принесет мне желаемого результата. То есть мы некий такой выстраиваем перед собой, ну, путь, на котором мы на самом деле тоже так же учимся. Мы учимся просто, нужно нам прилагать усилия в каких-то достижениях, в каких-то целях, или это не обязательно это делать. И потом, как только мы уже в этом мире насытимся всем необходимым для того, чтобы... чувствовать себя каким-то здесь превосходным человеком, что я умею то-то делать уже, умею зарабатывать деньги, умею там править там какой-то группой людей или фирмой там, или государством, неважно. Все, в этот момент люди в основном теряют бдительность. То есть они думают, ну все, в принципе, моя жизнь уже увенчалась успехом. Но нет, на самом деле это были только первые шаги. Учебы была. Настоящая жизнь, она начнется тогда, когда человек начнет чувствовать, что он не удовлетворен, все равно остается, есть что-то высшее. И вот этот импульс или вот это желание изнутри найти что-то высшее, оно учитывается Богом в сердце, которое находится у всех живых существ, И как только человек понимает, что есть что-то еще лучшее, чем это, Бог в сердце дает вот это понимание. Стремись теперь к духовному, то есть осознавай свою духовную природу. Ставь перед собой теперь высшие цели, духовные цели. И все. Как только человек начинает первые шаги делать в духовной жизни, он сталкивается с одной необычной, скажем, такой вещью. Что все трудности, которые возникают у меня на пути, причина этих трудностей, она кроется у меня внутри, оказывается. То есть внешние ситуации, внешние какие-то обстоятельства, они просто отражают мой внутренний мир. И вот с этого момента начинается настоящая духовная жизнь. То есть человек начинает постигать свою духовную природу. Как? Через свой внутренний мир просто. Через свой характер. Он начинает менять свой характер и понимает, что препятствия, которые у него были на пути, они уходят как-то легко, если человек меняет свой характер в лучшую сторону. Но если он не работает над своим характером, то эти препятствия, они создаются таким образом, что у человека пропадает вкус вообще заниматься, ну, работой над собой. То есть если он двигается неправильно или самостоятельно, думает, что я сам сейчас справлюсь с этим всем. Нет, у него будет теряться вкус потом это делать. Многие люди, мы можем замечать, они, вставая на духовный путь, долго не могут по нему идти, оставляют его, опять уходят, скажем так, во свояси, на круги своя, и начинают опять заниматься чувственным наслаждением и достижением таких мирских маленьких каких-то целей. Но даже там они будут чувствовать какую-то ущербность, неудовлетворенность, потому что они когда-то уже испытали высший вкус. Этот высший вкус, он духовный на самом деле. Потому что мы духовные существа. Мы не эти тела, мы просто временно получаем эти тела, чтобы как-то реализовывать свои материальные желания. Поэтому если бы мы были бы очень бдительны к своей жизни, очень внимательны бы, то мы бы в себе сохраняли бы эту потенцию или вот эту вот энергию, которая нам помогает формулировать наши желания, потому что много-много наших желаний, которые у нас возникают в нашем уме, в нашем сознании, они бесполезны, они просто нам навязаны нашей кармой, то есть нашими, скажем так, неправильными желаниями, неправильным мышлением каким-то. Друзья, близкие, родные, родственники, они иногда могут навязывать нам свое настроение, свои вкусы передавать. И мы потом идем по этим вкусам, по их следам идем и думаем, что мы идем своими путями. Нет, мы идем чужими путями. Поэтому нас в конце пути будет ждать разочарование всегда. Это неизбежно будет. Очень важно в самом пути, в самом начале пути выстроить правильную стратегию моей жизни. То есть куда я иду, зачем я иду и кто этот вообще я, который собрался куда-то идти. На эти вопросы каждый человек должен дать себе, ну, вразумительный ответ. Если он даже не знает, как на них ответить, нужно найти разумного человека, который сведущ в этой науке, науке самоосознания, и с ним просто посоветоваться, проинформироваться, расставить эти приоритеты в жизни и уже вырабатывать хорошую стратегию. Тогда человек будет получать очень много силы изнутри, и его путь, он будет очень простой, очень легкий, там не нужно будет прилагать очень сильно усилий, чтобы преодолевать какие-то препятствия, потому что препятствий будет становиться все меньше и меньше. У нас будет еще завтра встреча одна, и сегодня у нас еще будет время разобрать какие-то аспекты нашей внутренней, скажем, природы. Я бы хотел сейчас настроить всех слушателей на определенное, скажем так, настроение, чтобы каждый остался удовлетворенным, потому что я уверен, что... То есть я всегда это делаю перед лекциями. И сейчас я хотел бы попросить всех настроиться на то, что нужно немножко будет потерпеть, слушая информацию какую-то, терпение набраться. Почему? Потому что сейчас слушают эту лекцию две категории людей. Это как минимум две. Первая категория людей – это та категория, которая находится в поиске чего-то нового, потому что старое уже немножко надоедает, оно уже приедается и как-то уже не привлекает. Чего-то нового, новых ощущений охота почувствовать, новых каких-то откровений, может быть, каких-то реализаций глубоких. Такие люди находятся в поиске, они ищут что-то, на начале пути стоят. И есть вторая категория людей, которая уже понимает, куда идет, то есть она уже встала на этот путь, назад уже не собирается, потому что все там уже невкусное, уже приевшееся такое, и уже получили вкус какой-то новый духовный. И эти люди уверенно идут по пути. Но они тоже так, как бы в начале пути, но они уже идут. твердо стоять на этом пути. И в чем заключается терпение? Я, может быть, буду говорить какую-то информацию, давать, и для какой-то из этих категорий людей эта информация будет иметь двух как бы оттенков таких, первый оттенок. Например, кто-то может подумать, что-то он там вообще такое говорит сложное, непонятное, что-то придуманное, как будто как фантастика какая-то. Нет, это просто потерпите, это значит не для вас, это как раз для той категории людей, которая уже знает, о чем я говорю. То есть более такие высокие, скажем так, аспекты духовной жизни. А и также те, кто уже идет по этому пути твердо, если вы будете думать, что ну зачем вы это говорите, мы это и так уже знаем, давайте что-нибудь новое. Нет, нет, надо потерпеть, потому что это как раз говорится для начинающих, для тех, кто только начинает свой путь. В этом плане нужно быть терпеливым друг к другу. То есть самый главный момент нашей жизни, переломный, он произойдет тогда, когда, скажем так, в нашей судьбе наступит период, к которому мы все на самом деле так или иначе стремимся, просто кто-то осознанно это делает, кто-то неосознанно хочет поменять свою судьбу к лучшему. И чтобы это лучшее пришло к нам, нужно сначала внутри нас создать вакуум, то есть пространство такое, куда мы можем эту судьбу или эту информацию хорошую для разрешения нашей хорошей судьбы поместить. Это, например, то, о чем говорил Иисус Христос, когда Он говорил, что «С какой чашей ты ко мне придешь, столько я тебе и туда и налью». То есть, если ты придешь ко мне с полной чашей, я не смогу тебе туда ничего налить. Освободи ее. Освободи, создай там пространство пустое, я тебе туда что-то смогу налить. Также и здесь, когда мы встанем на путь, который нас будет вести к высшему счастью, нам нужно сначала создать условия, куда мы можем поместить знание, которое нам поможет на этом пути. Это знание приносит счастье. И этот мусор, который у нас внутри находится, его по-другому, потому что не назовешь как мусор, что он мешает нам просто. Его нужно убирать под руководством, под хорошим. То есть найти хорошего дворника, скажем так, который знает, как подметать улицу, который знает, как держать метелку и так далее. То есть такие люди – это наставники, это люди, которые уже обладают знанием о духовной природе, они знают о смысле, о ценности жизни, они знают, как преодолевать разные препятствия, которые будут возникать, они неизбежно будут возникать, потому что нам придется отказываться от плохих черт характера, от дурных привычек. То есть от этого нам всего нужно будет отказаться. Это как раз вот это и есть, освободить чашу для того, чтобы туда что-то чистое вошло. Все, и эти препятствия, которые будут возникать у нас, они будут возникать по мере нашей готовности работы над собой. Например, если человек приходит в церковь или в мечеть там, или в храм и молится Богу, он говорит: «Господь мой, пожалуйста, дай мне смирение», да? Качество характера такое очень важное в духовной жизни. Это качество ученика на самом деле, быть смиренным очень. И человек просит: «Пожалуйста, дайте мне смирение». И Господь, Он не просто так там пальчиками щелкает, и у нас смирение появляется. Нет, Он создает ситуацию. Он создает ситуацию, в которой мы можем проявить это качество в себе. И таким образом как бы научиться, натренироваться. То есть Он создает как бы некую такую учебную программу в этом мире. То есть некий такой спектакль выдает для нас. Окружающий мир, люди, ситуации какие-то. Это все контролируется высшими силами, Богом контролируется, и для нас создается какая-то ситуация. И мы в этот момент должны понять, что ничего случайного не происходит. Если человек нам наступил на ногу, нужно понять, что наша молитва достигла цели, и Бог отвечает нам. То есть кто-то подошел и наступил нам на ногу. Мы должны в это время смиренно просто стерпеть это, проявить это смирение просто, не отреагировать, а более того, даже извиниться, сказать, что, например, извините, я не туда ногу поставил просто. То есть себя обвинить нужно в этом. То есть тогда мы сдаем экзамен, и Бог очень доволен этим, Он значит чувствует, Он понимает, что мы замечаем Его руку здесь, мы замечаем Его почерк, что Он участвует сейчас непосредственно в моей судьбе. Все, и так постепенно мы будем менять свой характер. То есть, опять же, если мы опять идем, в этот момент мы захотим опять пойти Богу помолиться: «Пожалуйста, Господь, дай мне теперь еще какого-нибудь качества, там, решимости какой-нибудь, да?» Все, тогда ждите сразу же. Любая наша молитва, если отправлена Богу, она обязательно будет услышана, и Он отреагирует, потому что Он у нас в сердце находится. Он недалеко там, где-то там в небесах, где-то. Нет, Он очень близко к нам. И Он сразу же реагирует, потому что мы очень дороги для Него. Мы очень дороги, потому что мы Его частицы неотъемлемые. И он, как любящий отец, сразу же откликается на просьбу своего дитя. Подобно тому, как родитель, как мама или папа, если ребенок искренне взывает просто: «Пожалуйста, мамочка, сними с меня эти штанишки мокренькие». Мамочка, конечно же, отправится сразу же искать сухие, и все она это сделает. Это зов дитя, он очень искренне от сердца идет. Так же и Бог, он слышит эти молитвы. Все, мы должны правильно научиться просить у Бога то, что нам принесет благо. Не так, что Бог, дай мне там хлеб насущный. Ну, и так хлеба полно, и так понятно, что мы с голоду не умрем. Зачем много раз просить? Раз попросили, он все даст нам.
А вот почему некоторые люди говорят, что я обращалась или обращался к Богу, а в итоге ничего не получилось и какое-то такое разочарование? Как правильно? Вот вы только что сказали, что нужно правильно обращаться к Богу. Может быть, в этом суть какая-то? Или почему так как-то происходит, что все-таки человек не чувствует отклика? Может быть, Бог как-то иначе действует?
У человека должны быть знания о Боге. То есть он должен знать, к кому он обращается. Когда мы говорим «Бог», это не значит, что мы еще обращаемся. Потому что Бог – это титул. Это просто титул. Это то же самое, что мы говорим «президент». «Президент, дайте мне какой-нибудь там кров, например, да? И одежду какую-нибудь, дайте мне, президент». Ну какой? Президентов там много бывает. Есть президенты фирмы, есть президенты компании, есть президенты страны. Много раз. Ну, какому президенту? Президент – это титул просто. Нужно личностно обратиться к человеку, личностно обратиться к Богу, чтобы понять, кто он такой. Господь, пожалуйста. И в нашем сознании должна появиться проекция Бога, к кому мы обращаемся. Например, если мы обращаемся к президенту страны, то у нас в голове возникает проекция этого президента. То есть мы видим его внутри, как бы себя, мы понимаем, что у него есть образ, у него есть возраст, у него есть там окружение какое-то. То есть и мы можем прийти, например, к секретарю, мы знаем, что мы сейчас идем к личности, обращаться к ней будем, да. То есть должно быть личностное обращение. Иногда мы просим у Бога то, чего мы сейчас мы просто по определению, просто мы не можем получить. Наша карма настолько тяжелая, что мы не можем получить. Например, может человек сказать: «Бог, дай мне $1 000 000». А Бог не дает. Мы думаем: «О, значит, Бога нету, я не верю в Него». Но это же глупо. Мы же просто мы не выдержим, если нам даст кто-то миллион. Мы же этот миллион, если возьмем, мы же просто осквернимся, столько греха сотворим. И Бог это знает, поэтому Он нам и не дает его, зная, что мы можем просто погрязнуть в этой греховной деятельности. Мы можем сказать: «Нет, нет, я на эти деньги там что-то сделал». Но это обман. Мы сами себя все равно не обманем. Мы же знаем, что мы ничего с этим миллионом толком-то и сделать-то не сделаем. Поэтому время, место, обстоятельства, Бог знает, заслуживаем мы получить что-то или нет. То есть, если мы готовы получить уже что-то, мы созрели, мы очень праведные, для Бога это решить вообще не проблема. Другое дело, нужно перестать быть попрошайками, что-то просить. Бог нам и так столько дал. Он нам дал разум, говорит: «Я тебе разум дал, и ты еще просишь денег, я тебе дал тело человеческое, разум дал, образование, все тебе дал, ну заработай ты». Как говорится, не давайте человеку рыбу, научите его ловить ее. Японская поговорка такая. Так же и здесь. Бог нам все дал. Вот и все. Нужно принять это все теперь и этим воспользоваться.
Можно сделать вывод, что Бог делает в любом случае так, как лучше для нас. И если нам что-то кажется в определенный момент благом, но ему-то сверху виднее, и, может быть, как раз это совсем и не благо окажется в нашей жизни, и он как-то иначе это все преподносит или не преподносит.
Все верно, да. Бог лучше знает нас. То есть он совершенно, он точно знает, когда и что нам нужно. Например, человек не ждет ничего от судьбы, он смиренно выполняет свой долг в семье, на работе. И приходит время по судьбе, так планеты встают, то есть их судьба так она контролируется планетами. Приходит время хорошего периода, и раз человеку приходит по судьбе какое-то благословение очень сильное, или награда какая-то, или человек там нашел там какой-нибудь клад, познакомился с хорошими людьми там, и так далее. То есть пришла хорошая судьба, значит. Ребенок пришел в жизнь, человек очень благородный, хороший. Но он ничего просто не просил, оно само пришло, и Богу вот это нравится. Но мы хотим очень быстро. И что это значит быстро? Это значит невежество наше, это значит гордость. Мы хотим нарушить закон мироздания и сказать, как бы вызов такой брось, что я лучше знаю, как надо здесь все делать. Но нет. Высшие силы, Бог, они знают, что в этом мире все очень грамотно организовано. Все идет своим ходом. Ни раньше, ни позже мы ничего ну, не получим. Ровно в то время, как придет судьба и даст нам какую-то санкцию на получение какого-то хорошего или плохого события, мы должны ждать просто с готовностью.
Хорошо, а вот вы сказали, что к Богу нужно подходить личностно, как привели аналогию с президентом. Но президента мы хотя бы по телевизору видели, а Бога, я не знаю, кто-то видел, кто-то где-то, может быть, что-то прочитать. Как научиться личностно подходить, как его представлять вообще?
Ну, существует как бы два направления, три, ну, мы сейчас пока о двух поговорим. То есть первое, чтобы нам понять, например, науку какую-то, да, мы приходим в школу, чтобы чему-то научиться, да, это школа знаний. То есть школа, это значит, где ребенок получит знания. Но когда ребенок туда приходит, первое, что он видит, то он видит учителя. То есть он видит, например, Марию Ивановну. И он понимает, что Мария Ивановна теперь это та самая путеводительная звезда, которая мне даст знания. И вторую вещь, которую мы увидим, тоже источник знаний, это будет букварь, то есть книжка. Все. И эту книжку, если мы откроем, мы там толком ничего не поймем. Пока нам Мария Ивановна не пойдет и не скажет, вот это один, Вовочка, вот это два, вот это А, вот это Б. То есть эти вещи, они совмещаются. Учитель, личность и священные писания. То же самое здесь. То есть в писаниях есть описывается, прям описывается, Бог такой, так-то выглядит, там-то находится. У него такая-то форма. Причем это Бог сам о себе это говорит. И учитель очень грамотный, авторитетный учитель, он должен ученику в этом помочь в этом разобраться. То есть он вселяет веру в него. Потому что у учителя еще есть третий аспект, чего нет у ученика на первом этапе. Ученик может только получать знания через Священное Писание и слушать духовного учителя. И это все должно подкрепляться верой, которая также, ну, определяется его смирением. То есть он смиренно должен понимать, что сейчас, если это учитель говорит, он говорит правду. То есть Вовочка должен понимать, что Марья Ивановна не обманывает. Она точно говорит, что 1 плюс 2 будет 3. Все, должна быть вера в учителя. Также и здесь учитель, он открывает науку о Боге, потому что у него, помимо учителя и знаний, у него еще есть личный опыт. Он видит Бога, то есть у него есть эти отношения уже с Богом. Иисус, например, он видел Бога. Иисусу не нужно было говорить, что Бог такой-то, он его сам видел. Мухаммед видел Бога тоже. Многие святые люди, они видят Бога, но для этого нужно квалификацию иметь, нужно зрение духовное. Да, если человек встает на духовный путь, просто сначала на уровне веры нужно понимать, что Бог вот такой. И вот священные писания, в частности веды, они описывают, как Бог выглядит, где он находится, какое его окружение, какой у него характер, то есть какие у него деяния, то есть. Все. И вот здесь только на уровне веры пока. Потом на уровне знаний, второй уровень. Просто изучаем, что вера уже есть. И потом, если мы это все совмещаем искренне, мы, то духовный учитель, видя наши усилия, что мы прогрессируем в этом плане, наша вера усиливается, мы знания более глубокие понимаем уже. Тогда милостью духовного учителя открывается это зрение, и Бог предстает перед нами. Мы его видим в глубине своего сердца. Просто закрыв глаза, можно увидеть, как он в сердце находится у нас. Все, и тогда этот опыт уже практически, он вселяет в нас веру до конца уже, то есть твердую веру, твердую убежденность, что Бог существует, вот он такой. И все, здесь уже можно обращаться к нему напрямую тогда. А пока этого нет, мы обращаемся через духовного учителя. Да? Люди обращаются через Иисуса Христа, например. Это учитель духовный. Они обращаются через него, и он эти молитвы отправляет Богу. Да, так как он сын Бога, он помогает нам. Также Мухаммед тоже. Правоверные мусульмане молятся ему, чтобы он донес эти молитвы Аллаху. И он это делает, потому что у него есть квалификация. Также мы, когда мы хотим увидеть президента, мы не идем сразу в кабинет к нему, потому что нас туда не пустят. Мы обращаемся к секретарям, к разным телохранителям, еще там доверенным лицам, к администрации. Они нашу просьбу переносят уже президенту, говорят, ну вот, рассмотрите это. Но по мере того, как мы больше обращаемся через кого-то к президенту, в конце концов, наши отношения так с ним налаживаются, с президентом, что нам иногда нам придется сталкиваться с президентом уже без всякой администрации, без секретарей напрямую, потому что мы уже доказали свою как бы, честность, праведность, то есть искренность, серьезность, намерение общения. Все аналогично, оно схоже также с духовной жизнью.
А если у человека, например, нет еще духовного учителя, и он еще даже с вероисповеданием там каким-то не определился своим, если он просто искренне будет просить, «Боженька, помоги мне вот то-то и то-то сделать» или что-то еще, будет ли услышана такая молитва?
Она будет услышана, конечно же, Бог все слышит. Просто будет ли она отвечена? Это уже зависит от искренности просящего, кто молится Богу. Если он искренний, если его намерения чистые, безвредные, настоящие, Бог, конечно же, ответит через кого-то. Первое, что он сделает, Бог, он отправит какую-то личность, своего представителя, который подскажет ему, пожалуйста, встань на духовный путь, стань серьезней, даст какую-то философию праведную, чистую, защитит его такая личность. Все, конечно же, Бог сразу будет исполнять желание, потому что на самом деле искренне молящийся человек никогда не будет у Бога ничего просить. И так все уже есть. Единственное, что он будет просить, пожалуйста, пошли мне учителя. Я хочу ближе с тобой отношения строить, личностные. Ничего взамен не беря. Это любовь. Любовь подразумевает, ничего я не беру взамен. Я ничего не прошу. Любовь подразумевает, я даю. Я только даю. Бог нам все дает. Он потому что нас любит. И Бог у нас ничего не просит.
Хорошо, давайте еще тогда уточним вот такой практический момент. То есть, получается, мы обращаемся во время молитвы к духовному учителю, называем его имя и просим, вот передай, пожалуйста, мою просьбу Богу. Так или как? Или просить нужно
можно
именно
так,
у духовного учителя?
Можно так тоже, в молитвах это можно просить. Угу. Можно напрямую духовного учителя просить, потому что духовный учитель – это представитель Бога здесь, на планете. Можно просить духовного учителя, и понятно, что духовный учитель будет нам отвечать. Нужно понять, что это Бог нам отвечает через учителя. Такая вот интересная вот такая, ну, связь с Богом. Мы просто обращаемся к гуру, к учителю. О, духовный учитель, о, океан милости, о, друг падших душ. Пролей милость на эту падшую душу, пожалуйста, дай мне то-то, то-то. Но на самом деле эти молитвы, они обращены к Богу. Сердцем мы на самом деле молим Бога. Но просто мы знаем, что мы сами напрямую не можем сейчас к нему прийти, у нас нет квалификации. Мы просто, если мы Бога увидим, мы от счастья просто потеряем сознание. А если его еще услышим, то этого надолго мы потеряем сознание. Этот голос такой сладкий, это неземной голос. Что уж говорить, если мы просто увидим президента страны, у нас коленки затрясутся, если мы рядом будем стоять, и перед нами там станет президент нашей страны. Мы уже потеряем дар речи, потому что он обладает огромной энергией. Управляет страной, представляете, какая сила в нем заложена. Она от него же фонит. Изнутри идет эта энергия. И люди, которые находятся рядом возле него, на самом деле, они просто теряются сразу. Они знают, что говорить, если человек не подготовлен. А представляете, Бог перед нами встанет. Нет, поэтому духовный учитель является его представителем. Мы к нему обращаемся. Все, это
хорошо.
Просто этикет такой.
Спасибо. Вот скажите, пожалуйста, если человек чувствует в своей жизни очень много препятствий и понимает, что один он с ними не справится без поддержки каких-то высших сил, но он еще, ну, не совсем, скажем так, верит вообще в существование Бога, но хочет попытаться как-то к нему обратиться. Но как вы считаете, как это правильно или неправильно обращаться в таком случае? Может быть, это как кривляние душой будет? Или даже если нет уверенности в том, что Бог существует, можно попытаться молиться?
Как бы две вещи противоречащие такие. Я не верю в Бога, я молюсь. То есть это уже подразумевает, что я знаю, что Бог есть.
Угу.
Да, то есть если я молюсь, значит, я, ну, чувствую внутри, что Он есть. Потому что раз все люди о Нем говорят, значит, Он есть. Что значит, Его нет? Все разумные люди принимают это, что Он есть. И тут я один какой-то суперразумный, разумнее всех, считаю, что Его нет. Но это же глупо. Поэтому молитва, да, она должна идти от разума, от сердца, от чистого сердца. Просто и все. Это может быть просто в уме даже. Это не надо слова никакие говорить. Просто в уме, искренне просто. Господь, я знаю, что ты меня слышишь. Дай мне разума просто. Дай мне разума. И он дает разум, он начинает отвечать нам как-то. Надо быть просто теперь внимательным. Не так, что мы попросили и не обращаем внимания ни на что. К нам подходит человек и дает книжку, например. Возьмите, пожалуйста, вот эту книжку, она вам счастье принесет. А мы говорим, иди отсюда, сектант, со своей книжкой. Но ты только что просил Бога, только что Бога просил, дай разума. Вот он тебе через человека подвел и дает тебе разум через книгу. То есть надо быть очень бдительным теперь. Раз мы просим что-то, будь очень бдительным и ждать, потому что Бог всегда ответит.
Спасибо, мне кажется, очень важная рекомендация такая. Ну, давайте вернемся в начало нашей беседы. Мы говорили о преодолении препятствий, и вы говорили, что мы всегда будем преодолевать какие-то препятствия с самого рождения. Но кто-то не хочет ничего преодолевать, а просто хочет лежать на диване или загорать на пляже. Или кто-то может сказать, ну, не о себе, допустим, а вот он, но он же ничего не делает. Ну, что это за жизнь такая? Как так? Все-таки мы постоянно будем преодолевать препятствия? Или можем лежать, ничего не делать?
Дело в том, что мы, как духовные существа, находимся сейчас не в своей среде. То есть материальный мир – это не мир души. Этот грубый мир – это грубый мир, мир материи. Мы, духовные существа, мы находимся за пределами, как бы, наш обитель, где мы будем себя чувствовать комфортно, она находится за пределами. И когда это подобно тому, как мы, по-моему, приводили этот пример уже, это подобно тому, как рыба, которая лежит на берегу моря, и на нее волна иногда как бы накатывает, но она не может проплыть в море, потому что ее вес тяжелый, если она крупная рыба, то она не может оттолкнуться, она лежит на берегу просто. Она вроде бы живет, она не умирает, как бы живет, как бы, но она хочет в океан, потому что там ее стезя, там ее, в общем, среда. Так и душа, она всеми вибрами стремится в духовное пространство, и поэтому у нас и возникает здесь противоречие с этим миром. Мы не в своем доме находимся, скажем так, мы к себе домой хотим, в океан, скажем так, мы хотим. И поэтому нам придется преодолевать, как бы, препятствия, которые будут возникать у нас, они всегда у нас будут, потому что Бог очень сильно заинтересован, чтобы мы все-таки вернулись обратно в свой дом, в свой духовный мир. Там, где ждут нас настоящие родители, настоящие друзья, настоящие там мужья и жены, и дети. Все там настоящее, не временное, где все исполнено блаженства, знания, счастья, вечности. Все. И поэтому мы находимся сейчас не в своей среде. И Господь будет создавать условия, чтобы мы преодолевали какие-то трудности, которые будут возникать у нас на пути. Даже если мы не будем преодолевать трудности на духовном пути, мы будем преодолевать трудности здесь, в материальном мире. Это неизбежно будет происходить все равно. Ни один человек не может лежать просто на диване, и все к нему будет приходить. Все равно надо где-то встать и пойти что-то взять. Все равно рано утром надо встать и в постели, преодолеть какие-то усилия. Кто-то что-то попросит, близкие, родственники. Все равно кто-то что-то попросит у нас. И мы должны лишить себя зоны комфорта и сделать что-то для другого человека. То есть этот мир, мир преодоления всегда будет. Пришла зима, мы преодолеваем какие-то трудности, одеваемся потеплее. Вот не хотим, а надо все равно. Пришло лето, у нас еще зимняя одежда. Надо просто отвязаться. Я ее только купил, эту зимнюю одежду. Надо снять тебе ее, набери силы, сними, потому что уже лето пришло. Ну и так далее. Охота пить, например, тело требует чего-нибудь, воды. Все, идите за водой, преодолевайте. Охота в еды, иди за едой. Охота умыться, иди умывайся. Охота в туалет, иди в туалет. Везде усилия нужно будет, это неизбежно будет, потому что это такой мир. Мир усилий. И мы должны вернуться туда, где этого нету ничего. Это духовный мир. Там, где мы как души будем чувствовать себя комфортно. Пока мы находимся здесь, будет дискомфорт однозначным.
Спасибо. А вот в продолжении этого вопроса как раз есть уточнение от Юлии, нашей слушательницы. Проясните, пожалуйста, просит она, как понять разницу между преданием Богу и бездействием? Ведь можно ничего не делать, говоря, что я полагаюсь на волю Бога.
Можно, конечно же, но еще у нас есть своя свобода воли, то есть своя свобода выбора у нас же есть тоже. Мы можем, конечно, ничего не делать, но вопрос, какое наше желание? Если наше желание ничего не делать, тогда мы умираем просто. Наше тело начинает умирать. Почему мы живем? Потому что у нас есть желание жить. И все тело, оно повинуется этой энергии желания. Работают все системы в организме, кровеносные, эндокринные, иммунные системы, там, нервные, там, разные системы, почки, печень работает, сердце стучит, кровь входит. Почему это все двигается? Потому что у нас есть желание жить. Но если человек говорит, я вот ничего не хочу, пусть Бог сам что хочет, то и делает. Не надо Бога вовлекать в это. Потому что если он что-то захочет, то мы потом можем сильно пожалеть. Бог, например, захочет, чтобы мы быстрее сюда ушли. Сделай так, что мы заболеем быстро и умрем в этом теле. Мы скажем, не-не-не, я этого не хотел. Но ты же на волю Бога, ты же знаешь, ты должен понимать его волю. Тогда, раз ты на его волю обращаешься. С одной стороны, это правильно обратиться, да будет воля твоя, да? Но это смирение нужно иметь. Сильное смирение нужно иметь, чтобы довериться, потому что Бог на самом деле заинтересован, чтобы мы были счастливыми. И Он будет создавать здесь определенные условия, чтобы где-то мы поработали над собой. То есть счастье оно будет только тогда, когда мы немножко приложим усилия работы над своим характером, чтобы поменять свою судьбу. Потому что судьба, она состоит из характера. То есть строительный материал нашей судьбы – это наш характер. Если мы хотим стать счастливыми, успешными, нужно поменять характер, и все. И Бог будет создавать условия для этого. Поэтому, если мы говорим, что я доверяю Богу, я на Его волю, надо быть к этому готовым очень сильно. Потому что Он может иногда такое сделать, что мы подумаем, о, я этого не хотел. Но подождите, вы только что говорили, я доверяю Богу. Тогда доверяйте уже по полной, не будьте тогда обманщиком.
Спасибо.
То есть в этом плане нужно быть очень, тоже честным.
Угу. Спасибо. Любой слушатель может последовать примеру Юлии и оставить свой вопрос в комментариях к соответствующей записи у нас на сайте vedradio.fm, а еще лучше позвонить по скайпу, логин наш Ведорадио. И хочу предупредить, что сегодня мы ровно до 10:00 по Москве общаемся в прямом эфире, задержаться сегодня не сможем, так что пользуйтесь случаем. Ну а я сейчас хочу продолжить тему о желаниях. Хотелось бы узнать, если у нас будет все, достигнем ли мы счастья. Вот если, предположим, поймал человек золотую рыбку, и она исполнила все его желания, действительно ли человек становится счастливым в это время?
Если человек получает в свою жизнь такую золотую рыбку, которая исполняет все желания, он не оценит ее. Он не оценит эти плоды, которые придут к нему. Да, если человек не приложил усилий, и к нему пришли, например, даже те же самые средства денежные, там, пришло там 10 тысяч долларов, например, человеку, вот просто так, кто-то вдал ему, просто вот возьми. Человек их растратит просто, он не оценит их, потому что он не приложил усилия, не преодолел какие-то трудности, чтобы заработать эти деньги. Так же и здесь. Мы должны, все равно прилагать усилия какие-то, чтобы оценить это. Иначе это будет, оно потеряет смысл. Мы потеряем окрас этой жизни. Мы расслабимся просто. Потом, когда придут к нам трудности, мы ничего не сможем сделать. Например, ученые проводили такой эксперимент, они проводили. Они взяли одного мальчика, который всю жизнь сидел за компьютерами. Ну, сколько вот он был постоянно в компьютерах, в интернетах, там во всех каких-то системах. И он почти что на улицу никуда не выходил, все дома сидел, кушал, ел, спал и постоянно сидел в интернете. И другого мальчика взяли просто с деревни. То есть там, где нету этих компьютеров, ничего нету, просто деревенский парень. Да, и когда их выпустили на природу, чтобы они на природе просто пожили, ну просто повели себя как-то понаслаждались природой, остались вот на природе, один на один с природой. И было видно, что этот мальчик, который был зажат в этих квартирных условиях компьютерных, он просто был не дееспособный вообще ни в чем. Почти что ничего не смог сделать. Ни костер разжечь не смог, ни там картошку просто положить ее туда, чтобы пожарить ее там в костре. Ни дров собрать, ни вообще даже в туалет толком там на улицу не смог сходить. То есть, представляете, такая вот деградация. Человек никогда не прилагал усилия. Нажимал только на кнопки и все. И все, все желания его исполнялись там, в компьютере, где не нужно прилагать усилий. А этот мальчик другой, он был во всем просто такой сноровистый. Все получалось у него. Он живой был, он жил. Он бегал, он прыгал, он над деревом мог залазить легко, спокойно. Перепрыгивать канавы какие-то. То есть, он жил. Почему? Потому что он всю жизнь так это делал. Он ценил это. Здесь тоже может быть такая же вот крайность быть.
Ох, как вы слова «он жил» сказали, что сразу захотелось куда-то на природу, в горы, костер, леса и насладиться этой жизнью захотелось. Вдохновили вы. Спасибо. Спасибо, мы продолжаем наш эфир, и далее у нас вопрос есть от Кристины из Санкт-Петербурга. Она продолжает тему преодоления, ее интересует, как помочь преодолеть период Сатурна. У человека, который мне нравится, очень тяжелый период в жизни. Он ждет моей поддержки, а я не знаю, что сказать, как ему помочь.
Если человек разбирается уже в таких аспектах, как влияние планет, Садасати, период Сатурна, что есть трудности какие-то, как преодолеть можно. Есть два варианта. Можно непосредственно удовлетворить сам Сатурн. То есть, если человек уже понимает, что есть такая планета. Да, нужно просто понять, чем можно удовлетворить эту планету. какие черты характера дает Сатурн, что дает человеку вообще Сатурн. Если мы разберемся с этим, Сатурн, например, дает человеку возможность быть дисциплинированным, возможность быть аскетичным, возможность быть стабильным, организованным, таким строгим к себе, быть духовно устремленным. То есть, если человек все вот это будет в своей жизни налаживать, то есть вырабатывать такую стратегию, чтобы жить именно вот такими принципами, имейте в виду, Сатурн на вас будет проливать милость очень сильную. То есть, он сбавит свои обороты, и просто все эти 7,5 лет он будет проливать на вас милость, защищать вас всегда будет. В субботу, например, по субботам можно поститься, можно больше воспевать святые имена, можно там молиться больше, там, делать благородные какие-то дела. То есть обращаться с этими молитвами к Богу, то есть такими, то Сатурн будет очень милостивый. Ну и с другой, есть другая как бы сторона. В священных писаниях есть такой стих, он один из основных стихов в ведическом знании, где Господь говорит, что оставь все вообще в этом мире, перестань верить в эти все астрологии, психологии, хиромантии, йоги, там какие-то васту, это все, оставь это все, оставь все религии, он даже так говорит, сарва дхарма париттяджа, то есть сарва это все, дхарма это вот этот долг или религия, оставь все это вообще, просто предайся мне, доверься мне, потому что я управляю всеми этими планетами, эти все планеты это мои подчиненные, если ты нам непосредственно доверяешь мне, то все планеты будут рады этому. И они уже будут влиять на тебя совсем по-другому. То есть они полностью сбавляют свои обороты вот этой жестокости, строгости какой-то там. То есть предаться Богу нужно просто и все. Это значит что? Это значит заниматься духовной практикой под руководством опытного духовного учителя. И при этом также выражать почтение Сатурну. Просто почтение выражать ему. Говорить ему, что это благодаря тебе я сейчас стал на этот путь на духовный. Потому что если бы у меня не было этого периода тяжелого, вряд ли бы я так бы напрягся и пытался что-то преодолевать, какие-то трудности, я также был бы расслаблен. И Сатурн, он как личность, он отвечает сразу же, он сбавляет эти обороты. Поэтому я вот желаю вам быть очень в этом плане настойчивой, серьезной, выдержите этот период такой, достойно выдержите, чтобы Сатурн был вами доволен полностью.
Спасибо. Вот, вы знаете, еще у меня возникал такой вопрос, когда вы рассказывали еще где-то, наверное, в начале эфира, вы говорили о том, что друзья и родственники могут навязать нам свое настроение, но мы должны как бы свой путь выбрать, насколько я помню. А как это совместить с тем, что нужно слушаться родителей и проявлять к ним уважение? Но иногда родители чему-то не тому учат. Как преодолеть это противоречие?
Да, для этого нужны знания, опять же, нужен разум, потому что иногда родители могут просить там того, чего не нужно. Доченька, сходи в магазин, купи мне там бутылочку водочки. Например, родитель так говорит. Но это же не значит, что дочка должна пойти и купить. Нужно включить разум просто и сказать: папа, как-то это не совсем хорошо, может быть, ты сам сходишь. То есть не нужно этого бояться просто. Но иногда, ну, как бы, родителей нужно почитать просто, уважать их просто. Что значит уважать? Ребенок должен просто вести себя достойно. И это в первую очередь уважение родителей, что ребенок ведет себя достойно, он знает, как себя вести. Не всегда нужно принимать наставления у своих родителей, прям напрямую. Нет, включать нужно разум. Кстати, родители, они временные родители. Это не сейчас родители пришли нам помочь отработать карму какую-то. Вот и все. Но если родители нормальные, ну, трезвомыслящие, здравомыслящие люди, да, нужно их слушать. Нужно слушать, получать благословение от них обязательно. Если мы просто уважаем родителей, заботимся о них как можем. Говорится, две главные планеты, которые влияют на нас очень сильно, Луна и Солнце, они начинают влиять на нас очень благородно, плодотворно. Просто если мы уважаем своих родителей, выполняем перед ними свой долг, заботимся о них. Мы не должны вычеркивать со своей жизни родителей, все равно они есть у нас, даже если мы не живем вместе. Каждый день можно вспомнить их добрым словом, мысленно выразить почтение. Говорится, с этого начинается день у ребенка. Он должен встать с постели, идти к родителям, выразить почтение, коснуться их стоп ладошками просто, поблагодарить их, что они вот дали ему эту жизнь, что он может теперь постигать высокие какие-то материи, духовные миры там, и так далее, работать над собой, то есть узнавать себя, кто я. Благодаря родителям, они первые учителя.
Спасибо. Спасибо. Продолжается наш эфир. Я могу заметить, что у нас много вопросов в письменном виде. Возможно, все не успеем разобрать именно сегодня. До окончания эфира 15 минут всего лишь у нас осталось. Поэтому пользуйтесь возможностью, и у кого есть такой вариант, звоните нам по скайпу. А вот, кстати, воспользовалась возможностью Наталья, наша постоянная слушательница, и прямо сейчас нам позвонила. Осталось. Здравствуйте.
Пользуйтесь возможностью.
Вот, слышу я свой голос, дублирующий. Наталье нужно выключить радио. Я думаю, это секунду займет.
Слушательница и прям.
Нет, ни секунды не получилось. Ну, тогда давайте сейчас рассмотрим вопрос, который в письменном виде пришел, а потом посмотрим, что у нас будет со звонками. Итак, Татьяна пишет по поводу... Продолжается тема вот молитвы. Она спрашивает, как попросить у Бога, чтобы он вразумил меня сделать верный выбор, если я чувствую, что не могу собрать и оценить всю информацию о предметах выбора, например, работе, месте учебы. Как почувствовать верный ответ?
Нужно найти, то есть не, как бы мы сами не можем это почувствовать, потому что наше сердце, пока оно обволоклось неправильными мотивами нашей жизни. То есть поэтому нужно обратиться просто к доверенному лицу, которому мы доверяем, это человек разумный. Люди-наставники, например, есть, духовные учителя. Можно сходить просто в церковь или в мечеть, или в храм, найти хорошего духовного нормального наставника и просто спросить у него, посоветоваться. Люди раньше это называли исповедью, как бы исповедовались, но на самом деле не то, что там они шли каяться. Простите меня за мои грехи, это исповедь. Нет, исповедь подразумевает, что человек хочет жить по ведам, да, исповедь, по ведам. Пожалуйста, подскажите мне, он идет и говорит к священнику, пожалуйста, подскажите мне, как мне сейчас быть. Потому что мое сердце пока еще черство, я не могу услышать голос Бога, потому что он, ну, у меня нет квалификации. Поэтому кого-то лучше спросить. У знающего человека просто спросить. К астрологу можно сходить, пусть астролог посмотрит. Это тоже будет как проявление Бога. То есть Бог через них будет отвечать. Вопрос только нашей веры. По вере нашей нам и воздается, говорил Иисус. То есть найдите такую личность, посоветуйтесь просто с ним, и все. Консультант пусть это будет такой, психолог только, нормальный, у которого есть тоже учитель, у которого есть защита, у которого живет каким-то наставлениями, кто живет праведной жизнью, кто не грешит. И так далее, общайтесь, и это будет как представитель Бога, он вам подскажет. Потом уже, когда вы созреете, вы можете уже напрямую обращаться, то есть тогда можно будет получать ответы. А сейчас просто воспользуйтесь какой-то личностью, которая вам может, ну, помочь в этом плане. Доверенное лицо какое-то должно быть, доброжелатель должен быть, в первую очередь он был.
Спасибо. Нам также пишет Антон, которому 30 лет, и он женат. Он так вкратце себе написал. Здравствуйте, глубоко уважаемый Владимир. И есть два вопроса. Важный и неважный, написал Антон. Ну, начнем с важного. Правильно ли я понимаю и чувствую, что Бог постоянно говорит с нами языком жизненных обстоятельств, помимо других способов связи? То есть анализ событий в жизни помогает определить, правильно ли выбран путь. Это так?
Да, все верно. Нужно быть наблюдательным, потому что все, что вокруг нас происходит, это язык любви, на самом деле. Бог к нам так обращается, что пока мы не можем его напрямую услышать или увидеть. Да, он так к нам будет обращаться. Все верно, хорошее мышление.
Хорошо, тогда перейдем сразу к вопросу номер два. Он озаглавлен как «неважный» в скобочках «личный». Ну, сейчас посмотрим, насколько он важный или неважен. Спрашивает Антон, как преодолеть агрессивное желание. Недавно впервые в жизни подрался, сбылось желание. И что самое ужасное, мне понравилось. Наверное, потому что победил. Ловлю себя на мыслях поколотить кого-нибудь. Раньше всегда носил складной хозяйственный ножик, очень удобно в быту. А теперь они, то есть ножики, постоянно теряются. Очень злился. А сейчас дошло, что это не случайно. Как мне успокоиться? Очень боюсь своих спонтанных желаний. Они прямо сбываются одно за другим. Ну, первый вопрос, как преодолеть агрессивные желания?
Это все, ответ будет ко всем, как бы, ко всем этим пунктам одинаковый просто. Нужно начать заниматься духовной жизнью, духовной практикой. Найдите хорошее руководство, найдите наставника, чтобы он увидел в вас личность, которая может прогрессировать духовно, чтобы убрал из вашей жизни стимуляторы, которые делают вас агрессивными. Это может быть употребление интоксикации какой-то, алкоголя или наркотиков, или кофе, или чая, там, в общем, таких тяжелых каких-то продуктов. Это может быть то, что вы смотрите телевизор, и где там есть проявление этой агрессии. Это может карма просто вас догоняет. Просто сейчас пришло время периода такого, когда она будет выходить из вас. Поэтому найдите защиту хорошую в духовной сфере. Человека, который вас будет защищать в этом плане. То есть наставлять вас, будет заботиться, давать какой-то ориентир, которому вы будете следовать. Соблюдайте четыре принципа. Если вы будете их соблюдать, эти четыре принципа регуляции, вы очень быстро избавитесь от этой агрессии. Первое, не употребляйте в пищу мертвую пищу. То есть мясо, рыба, яйца, уберите это. А именно они тоже делают человека агрессивным. Второе, интоксикации, алкоголь, наркотики, табак, кофеин тоже нужно убрать из рациона. Тоже меняет сознание очень сильно. Влияет очень сильно на сознание. Азартные игры, махинации денежные тоже нужно исключить из жизни. Ну и незаконные половые отношения тоже нужно убрать. То есть, может быть, ваш вопрос не такой значимый, но ответ на него очень емкий. То есть он принесет благо любому человеку, неважно, какой у него будет вопрос в жизни. Это очень серьезная практика, она принесет максимальное благо человеку. Если человек этому следует где-то год, такой человек начинает светиться изнутри, он светится счастьем, потому что он тяжелую энергию в себя не впускает. Все, такой человек пробуждается от сна, иллюзии от этого. Все, такого человека можно смело называть святым от слова «светиться». Вот я желаю вам успехов в этом, на этом пути.
Спасибо.
Приложите в этом лучше усилия.
Вот в итоге все оказалось важным и значимым. Спасибо вам за ответ. Есть у нас еще время для вопроса от... Нет, не от Татьяны. Вопрос от Татьяны у нас будет несколько позже. У нас сейчас есть звонок. И наша слушательница по имени Наталья у нас на связи. Здравствуйте.
Добрый день. Сейчас я...
Да, нажимайте, пожалуйста, на кнопочку «Выключить радио» и общайтесь с нами по скайпу.
Добрый день.
Добрый.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как преодолеть... Я как бы вроде как нажала.
Ну, видимо, нет.
А сейчас вроде получилось, да?
Да.
Да, да, ага, спасибо. Скажите, пожалуйста, вот как преодолеть чувство вины, то есть как бы изначально, да, там старые привычки, сейчас сил их преодолеть нету, ну вот полностью избавиться, да, и как бы когда все равно продолжаешь жить с этими привычками, возникает чувство вины, потом оставшиеся силы небольшие, которые есть, идут на преодоление этого чувства вины. И получается вот замкнутый круг, и не хватает сил как бы избавиться от привычки, потому что во время этого процесса избавляешься от чувства вины. Я, наверное, сумбурно сказала, но...
Нужна в вашей жизни личность какая-то, для кого вы это будете делать. Если вы для себя, вы всегда себе дадите скидку какую-то, слабинку какую-то, поблажку. Должна быть личность, для которой вы это будете делать. То есть, в первую очередь, найдите такую личность, для кого вы это будете делать. И такой личностью может быть какой-то человек, наставник, духовный учитель. То есть, для него, если вы это будете делать, это как любовь будет. И тогда вы получите силу от этой личности. Потому что вы правильно говорите, нету сил. На самом деле, у нас их и нету, этих сил. Но если появляется какая-то личность, у нас появляются силы. Посмотрите, мужчина, например, если у него нету девушки, он такой ленивый будет, спать долго, там ему ничего неохота будет. Но как только появляется в его жизни девушка, он ради нее начинает как чувствовать, что появляются какие-то силы, он рано встает, зарабатывает деньги там, прилагает усилия какие-то, то есть какая-то личность дает это. Поэтому найдите такую в своей жизни личность и просто вот для нее это сделайте. Но в то же время не вините себя долго. Один раз сказали, да, я вот там маленький какой-нибудь поросеночек. Ну и не надо долго это говорить себе. Я вот такая плохая. Все, один раз сказали и все. И вставайте с колен, идите дальше. Не надо долго сидеть на коленях, плакаться. Все, поднялись. Жизнь, потому что идет, она очень быстро, очень короткая. Нет смысла рассиживать. То есть поставьте высокую цель и достигайте ее. Не бойтесь. И силы придут к вам. Успехов
спасибо.
Вам.
Спасибо большое. Всего доброго.
Пожалуйста. До свидания, Наталья. Спасибо за звонок. И у нас сразу же раздался следующий звонок. Насколько я могу судить по логину в скайпе, зовут нашу слушательницу Раиса. Сейчас мы услышим ее вопрос.
Алло.
Здравствуйте.
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 У меня У меня, наверное, здравствуйте, я очень уважаю Вальмики Даса и много слушала его лекции, потому что и они очень меня вдохновляют. И вот у меня, наверное, такой странная просьба. Вот вы говорили о том, что нужно найти личность, ради которой все делать. То есть я соблюдаю 4 принципа, я стараюсь я 4 круга читать по утрам, больше пока мне не получается, но иногда пропускаю. А я могу попросить вас стать для меня такой вдохновляющей личностью? Ваше покровительство, ваше благословение.
Ну, на самом деле, можно даже и не просить это делать. Но просто если вы вдохновлены, то в любом случае, как бы, Бог, Он будет как бы вас вдохновлять просто. Просто я в свое время тоже нашел себе наставника, но я ему не говорил, будьте моим наставником. Я просто его в сердце принял. И он уже заботился обо мне, уже давал мне эти силы, как вдохновляющим фактором был. То есть, ну, в принципе, не обязательно это говорить. Просто если вы так чувствуете, что вы вдохновляетесь, я буду очень рад, если вы станете счастливой в жизни, успешной. Поэтому вы получите все, что вам нужно. Вопрос только вашей веры.
Понятно, спасибо большое, спасибо.
Пожалуйста.
Ну, желаю вам больше поводов для вдохновения, Раиса. Спасибо за звонок. Спасибо. До свидания. Несколько минуточек у нас остается до окончания эфира, и вот он, тот самый вопрос от Татьяны, которым я уже заикнулась, так скажем, в нашем эфире, пришел он в письменном виде на сайт vedaradio.fm. «Здравствуйте, уважаемый Владимир», — пишет Татьяна. «Благодарна вам за те знания, которые вы даете всем людям, слушающим вас. Хотела бы задать вопрос. Каким образом можно понять волю Бога в отношении замужества? Тот ли молодой человек, за которого нужно выйти замуж? Может ли таким знаком быть появление иконы святой Матроны Московской с поднятой открытой ладонью во сне в ночь перед тем, как молодой человек сделал предложение руки и сердца?» Ух ты как! «Как преодолеть сомнения в выборе спутника жизни?» Совместимость поведической астрологии очень хорошая, пишет Татьяна.
Да, вот. Все признаки хорошие, можете пользоваться этим. Раз у вас такая вера сильная в это все, вы так описали это хорошо, очень ярко. Да, все правильно, все хорошо у вас, пробуйте. Самое главное, чтобы эта личность была духовной. Первое, что спросить у него, какая его цель жизни. Это главный вопрос, который должна задать женщина при выборе себе, ну, супруга, спутника жизни. Какая твоя цель в жизни? Если его цель возвышенная, духовная, что он стремится к Богу, и все, это ваш, значит, выбор хороший, значит. Принимайте его обязательно.
Хорошо.
Успехов вам.
Спасибо. Ну, не каждому во сне Матрона Московская или другой святой человек появляется еще и с открытой ладонью, с поднятой открытой ладонью. Мне тоже кажется, это очень хороший знак. Пока у нас есть еще 2 минуточки на вопросы от Анастасии. Зачитаю его. «Скажите, пожалуйста, как быть, если я разумом понимаю, что есть Господь, духовный мир, высшие цели жизни, занимаюсь духовной практикой, читаю книги, но при этом во мне материальные желания сильнее. Материальные желания имеются в виду иметь семью, детей и мужа. Как научиться желать настоящего, а не материального?»
Если ваши желания, как вы говорите, материальные, которые связаны с семейной жизнью, муж, дети, поставлены таким образом, что вы хотите этим наслаждаться, тогда они принесут вам, конечно же, дискомфорт и даже страдания. Но если ваши мотивы создать семью, то есть это в любом случае женщина должна к этому стремиться. Мотивы высокие, духовные, чтобы дать возможность ребенку стать духовно сильным, чтобы помочь мужу, чтобы он достиг духовной цели. Тогда это не материальное желание создать семью. Это духовное желание. То есть мотив, зачем вы создаете семью, он является, ну, основополагающим. Если ваш мотив такой, что вы хотите духовно спрогрессировать очень быстро, тогда это очень хорошо, хороший мотив создать семью. Это не материальное желание. Не пытайтесь от этого избавляться. Женщина все равно будет нуждаться в мужчине. Потому что мужчина обладает духовной природой изначально. Поэтому женщины находятся все в поисках мужчины. Просто чтобы восстановить вот этот баланс между материей и духом. Женщина по природе материальна. Ей нужна вторая половина, которая восполнит этот баланс. Поэтому ничего здесь такого плохого нету. Поставьте правильную цель и ищите себе спутника.
Спасибо. Ну вот и подошло время окончания нашего прямого эфира. Спасибо, что сегодня этот час вы дали нам возможность с вами пообщаться, Владимир, задать вам вопросы, услышать мудрые ответы. И следующая наша встреча состоится во вторник с 13:00 по Москве. Будем очень ждать. Спасибо еще раз.
Пожалуйста, всем хорошего настроения, энтузиазма побольше, решимости. Будьте счастливы, будьте успешны в своей духовной жизни. Всего доброго, до свидания.
Всем. До свидания.